Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. В студии Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 126-й выпуск программы «Ради русского царства великого». Тема нашей сегодняшней передачи – «Католическая церковь на рубеже веков. Традиционализм и модернизм». Часть третья. Гость в студии – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-политических наук Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского Максим Алексеевич Бычков. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Ну, я напомню, что это третья передача. Первые две прошли в эфире 22 и 29 января этого года. Те, кто не слышали или хотят послушать еще раз, имеют возможность из вас, вы, радиослушатели, уважаемые, имеете возможность послушать эти передачи в записи на сайте radonezh.ru. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Но прежде чем приступить непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, я хочу пригласить вас на встречу, которая запланирована уже на это воскресенье, 27 сентября, в 18 часов в Московском храме Покрова в Ясенево. Там я буду выступать с рассказом на тему «Антитроица апокалипсиса». Буду представлять мою книгу «Распятая радуга. Россия и Европа на пути к апокалипсису», которая вышла в этом году, отвечать на вопросы. И хочу обратить внимание тех уважаемых радиослушателей, кто уже знаком с моей книгой, я знаю, что такие люди есть, прочитал ее, и тех, кому она, может быть, напротив, мало интересна, то на этом вечере, в воскресенье, я буду говорить на тему, которая как бы частично совпадает с содержанием книги. То есть будет много нового материала, и этот материал только частично пересекается с тем, что вы имеете возможность прочитать в самой книге. Я буду говорить на тему эсхатологии, апокалиптики, постараюсь посмотреть на нашу с вами современность и действительность, на будущее, глазами священной библейской истории, глазами русской традиции и через призму откровения святого Иоанна Богослова, то есть, собственно, через книгу Апокалипсиса. Вход на встречу свободный, на ней можно будет по желанию приобрести саму книгу «Распятая радуга» с автографом, проезд до станции метро Ясенево, выход из последнего вагона от центра, далее 1 километр пешком по улице Айвазовского в сторону кинотеатра «Ханой». Собственно, на улице Айвазовского между домами 7 и 8 и расположен храм Покрова в Ясенево. Ну, можно на троллейбусе проехать, если нет желания или возможности идти этот километр пешком. Телефон для справок 8-495-425-28-81. 425-28-81. Я очень с большим желанием и трепетом жду нашей с вами очередной встречи вживую, что называется. Уважаемые радиослушатели, приходите, пожалуйста, 27 сентября, 18 часов, Московский храм Покрова в Ясенево. И сразу коротко отвечу на вопрос одного из радиослушателей, который пришел по СМС в один из предыдущих четвергов. Будет ли аудио или видеозапись этого вечера? Я надеюсь, что будет, но гарантировать этого не могу. Дело в том, что в прошлый раз обещали, но не все получилось, не все эти записи получились технически, поэтому будем надеяться, но, конечно, вживую, наверное, интереснее пообщаться. Это был ответ на вопрос Владимира Карпова. И наша сегодняшняя беседа с Максимом Бычковым, она в достаточной степени соприкасается с темой апокалиптики, эсхатологии будущего. Мы наметили сегодня по возможности осветить 4 таких пункта. Это отречение папы римского Бенедикта в 2013 году, Бенедикта XVI, избрание нового папы Франциска, его деятельность, собственно, Франциска, и, наконец, вот эсхатологические ожидания католиков-традиционалистов в связи с теми изменениями, которые происходят в католической церкви на папском престоле. В общем-то, эти ожидания можно выразить хорошо известными словами. «Близ есть преддверьях». И я честно признаюсь вот и Максиму, и радиослушателям, что эта часть нашей сегодняшней беседы, эсхатологическая, она меня больше всего как-то так заинтриговала. Ну, собственно, начинаем нашу беседу. И вот первый пункт, который мы хотели осветить, это отречение папы Бенедикта XVI. Пожалуйста.
Ну, безусловно, что современный понтификат, понтификат папы Франциска, он связан с вопросом, почему же отрекся от престола Бенедикт XVI. Но по той причине, что все-таки это еще не совсем история, это современность. Еще сложно говорить, вот как с серьезной точки зрения, что есть некий комплекс источников, то мы можем предполагать некоторые версии. И, в принципе, за это время во многих странах мира, где так иначе заинтересовались этой проблемой, уже такие версии появились. То есть это есть в России, это есть в Италии, это есть во Франции. И в целом это можно свести к следующему. Есть разные точки зрения. Да, безусловно, это результат, возможно, беспрецедентного давления на Ватикан. Требования дальнейших реформ, ну, понятно, что в литургике там уже столько изменилось, что непонятно, что дальше менять. Догматика, да, догматика стала уже такой неопределенной, но остался вот этот значительный аспект, это этика. И все проблемы, которые были при Бенедикте, это часто проблемы нравственные. И, возможно, с этой позиции тоже шло давление, что смягчить вот этот момент. Но все равно тут возникает вопрос, а когда все это началось? Есть разные версии, что это события двух последних лет. Есть версия, что якобы чуть ли это некая договоренность 2005 года, конклава, но проблема... 2005 года. Но дело в том, что есть жесткое правило. Участник конклава дает клятву на неразглашение самого процесса конклава. Поэтому это так или так сложный вопрос.
Подтвердить, опираясь на свидетельские показания.
Поэтому здесь, конечно, нужно уходить от такой стиля сенсации. Нет, это не сенсация. Просто все проблемы, которые были еще при Иоанне Павле II, они стали углубляться при Бенедикте XVI. Угу. Целая проблема довольно известна.
Максим, давай напомним, что само отречение произошло 11 февраля 2013 года, да? И с 28 февраля он, я так понимаю, покинул папский престол. А перед этим были такие прецеденты в ближайшей исторической перспективе, когда отрекался Папа Римский?
Такие истории были, но это довольно давно.
Ну, просто если сказать одной строкой, когда это, в каком веке последний раз было?
Так,
это еще средневековье или уже современность?
Это, скажем так, ну это позднее средневековье.
Позднее средневековье, то есть средневековье. Очень давно. Понятно.
Дело в том, что, в принципе, канонически римский папа может отречься от престола. Но тут есть два условия. Первое – это свобода воли, второе – это благо церкви. Но что здесь произошло, до сих пор непонятно. Более того, ведь, по идее, если он отрекается от этой должности, а римский папа – это просто должность, то он как бы возвращается к прежней позиции. Допустим, вот известный папа Целестин, который потом был канонизирован, 13 век, он отрекся от престола, но он был монахом, он еще известен как Петр Отшельник. И после того, как он отрекся от престола, он опять одел одежду монаха. Да, ему не дали уйти в монастырь, ему заточили в темницу, но это просто уже политическая борьба, жертвой которой он стал. Угу. У Бенедикта XVI странная какая-то история. Дело в том, что он вроде бы уже не папа, но он не должность. Папа эмеритус, то есть папа на покое. Он почему-то сохраняет с собой ношение белого облачения, это прерогатива римского папы. Он присутствует на тех мероприятиях церковных, которые требуют присутствия римского папы, допустим, канонизация. То есть здесь история до сих пор остается очень странной. Но здесь, опять же, не надо уходить какие-то иносенца. То есть, возможно, версии, не более. Но что здесь, наверное, не безинтересно. Как известно, он подписал акт об отречении 11 февраля 2013 года. И в этот же самый день, 18:59, по римскому времени, в крест, который находится на куполе храма святого Петра в Риме, ударяет молния.
Я помню, как я сам подумал о том, что это некий знак.
Но тут интересно именно не просто, что в тот самый день, а во сколько. Дело в том, что по традиции, которая существует на Западе, католическая церковь, три раза в день читается молитва Ангелус. Это молитва, обращенная к Божьей Матери. Угу. Она читается утром, но в разных странах понятие утра, оно, это может быть 5 часов утра, 6 часов, 7 часов утра. Обязательно 12, и всегда более четко определено 7 часов вечера.
Это та самая молитва Ангелус, которая сейчас в Москве на Малогрузинской, римско-католическом костеле, стали отмечать при помощи колокольного звона. Раньше этого не было.
А дело в том, что, по идее, это так и должно быть. Угу. То есть Ангелус отмечается колокольным звоном. То есть что это? То есть это можно растолковать как некий призыв к молитве. Вот, можно так предположить. Угу. И еще другой момент интересный.
И вот как раз перед молитвой удар молнии произошел, да?
Да. Угу. То есть буквально минута. То есть, по идее, через минуту должны зазвенеть колокола собора Святого Петра, чтобы призвать к Ангелусу. Угу. Другой есть еще момент. Он, может быть, проявляет, показывает некое вот такое время, когда появился у него именно Бенедикт XVI. Интересно, это предположение. Почему-то, когда кардинал Йозеф Ратцингер становится Бенедиктом XVI, он особенно начинает почитать святого XIII века, ну, католического, понятно, святого XIII века, папа Целестин V, который был когда-то монахом-отшельником, ну, я уже сказал, да, угу. Потом он ушел. И интересно, что он посещает город Сальмона, где находится его гробница, это провинция Абруцци в Италии, в июле 2010 года, это известно, и потом еще и в июле 2012 года, хотя, кстати, в апреле 2012 года именно в провинции Абруцци происходит землетрясение магнитуды 5,8 баллов.
То есть перед посещением вторым папы римским вот этого самого города, да?
Да, землетрясение это апрель, а посещение это уже, так сказать, июль месяц.
Ну, то есть как и в православном мироощущении вот эти вот знаки тоже католики традиционные, по крайней мере, они их видят, да? Как-то пытаются истолковать, к чему это, к чему все эти удары молнии, все эти землетрясения.
Ну, тут еще какой момент? Дело в том, что можно по-разному к этому относиться, но вот та базилика, которая находится в гробнице Целестина V, она сильно пострадала.
А, во время землетрясения?
Очень сильно, да. Вот, там там отвалилась стена,
прямая.
Упал куб, но самое интересное, гробница не пострадала. Угу. И когда он в 12 году туда приезжает, он дарит, как бы дали Целестину V свой палю. Ну, палю это амофор.
Это амофор.
Да? И конечно же, да, мы можем некие версии говорить, а почему он ушел, но его уход, его определенные вот эти события, он пантификат, они, конечно, очень символичны. Угу. И отсюда возникает другой вопрос. А почему избрали Франциска, собственно? Можно говорить о нескольких версиях. Ну, во-первых, у него нет опыта куриальной работы, то есть он является опытным церковным чиновником. Второй момент.
Это, извини, я правильно читаю между строк, что вполне возможно из-за отсутствия этого опыта он воспринимался как человек, которым проще управлять?
Возможно. Есть такая версия, она существует, что угу. Именно ради этого. Далее. Дело в том, что вообще Франциск – это человек новой формации.
В каком смысле?
В том смысле, что он был рукоположен в священнике в 69-м году. Uh-huh. То есть для него Второй Ватикан – это он воспитанный в каком-то смысле. Епископом становится в 92-м году. И все-таки, вот как мне представляется, Франциск имеет такое, ну, это талант, такой человеческий талант налаживать контакты. И дело в том, что есть, когда он был архиепископом Буэнос-Айреса,
он, то же есть он, в принципе, из Аргентины, да,
на Пасхи да, престола да. пришел? Когда он был архиепископом Буэнос-Айреса, он эти контакты устанавливал. Ну, контакты какие? Экуменические, конечно, uh-huh. в данном случае. Он, с одной стороны, посещает местную православную церковь, он в то же самое время посещает протестантов, а тут такие протестанты в Латинской Америке, в Аргентине. Uh-huh. Это не лютеране, это не реформаты, это новопятидесятники.
Ну, такие экзальтированные ребята.
Более того, не просто посещает. Ладно, это был некий такой теоретический интерес. Он берет благословение. То есть католический...
Папа берет благословение?
Нет, архиепископ Буэнос-Айреса, угу. Хорхе, ну, да, Берголи, угу. да, берет благословение у неопятидесятнического пастыря.
Ну, пастырь-то по-любому, как бы, в иерархии-то невозможно соотнести с архиепископом.
Нет, соотнести, да? Конечно, нельзя, но он благословение.
Это такой акт смирения, что ли, извращенный?
Ну, может быть, смирением, может быть, идет под лозунгом, ну, экуменизма, естественно.
Здесь то же самое, вот, что касается посещения православного храма им, да, архиепископом, то понятно, что так, с точки зрения традиционного православия, это тоже, мягко говоря, неприличный акт, да, такой экуменический. Ну, тут радоваться нечему.
По идее, конечно же, сказать, даже при Иоанне 23-м, при всех изменениях, это было, точно же означало бы удаление с кафедры. Все-таки это Буэнос-Айрес, это первая, сказать, в общем-то, кафедра на территории Аргентины. Ну, чисто формально, хотя потому что исторически все сложнее. Кроме того, он активно присутствует, участвует, более того, в иудейских праздников, в частности, в ханукальных службах. В частности, это был в 12-м году, известный факт. Кроме того, еще будучи епископом, в 2001 году известно, что он в Великий Четверг проводит чин омывания ног в хосписе. Вот вроде бы, да, это...
Хоспис, если я не ошибаюсь, это место, где вот...
Раковые больные.
Раковые больные, да, да, умирают.
И дело в том, что вроде бы это акт некого милосердия, да, но, сказать, если в один раз побыли ноги больным, ну, конечно, хорошо, но является как бы это вот, что это вот, поможет ли ему действительно будет акт милосердия. Но тот момент другой. Вот сам чин умывания ног – это литургический чин. Он совершается в Великий Четверг. И освящает кто? Епископ умывает ноги священников. То есть получается, что это некие намеки на что-то.
Ну, он именно у мирян, во-первых, умывал ноги, да, а во-вторых, насколько я понял, еще и женского пола.
Да, да, да. Вот, то есть, может быть, это некий намек, потому что среди современного католического епископата, среди определенных людей в Ватикане есть такое желание, ну, может быть, желание это сильно сказано, но такое как будто... Вот хочется, чтобы было женское священство.
Ну, это такое фемен, этот самый, направление,
ну,
да, такой,
феминистическое? Такое есть. Оно, может быть, не самое главное, не магистральное, но оно существует.
Потому что... То есть он воздал всем, да? И там сходил, и там...
Ну, если, допустим, практика, когда священник как бы передает возможность там к мирянину или даже женщине раздавать вот облатки, но это уже какая-то функция священника. Хотя для вещи, конечно, очень странные, скажем так, аккуратно. Кроме того, такой интересный момент, как представляется, это то, что при архиепископе кардинала Бергольо, еще когда был епископ Буэнос-Айреса, очень распространенным становится так называемое, как сказать, танго-месса.
Вот это интригует название, конечно.
Что значит танго-месса? Это вот когда вот, значит, понятно, месса нового обряда, создана после Второго Ватиканского собора, и во время ту часть, которая называется офераторией, при приготовлении даров, танцует танго.
Кто танцует?
Ну вот специально приглашенные артисты танцуют танго.
А в каком месте?
А прямо вот там, где, ну, по идее, когда-то был алтарь.
С ума сойти.
То есть вот это алтарное пространство идет танец.
Это же ведь танец, который запрещен католической церкви.
Да. Дело в том, что ведь Папа Пий X, кстати, он святой в католической церкви, это самое начало 20 века, запретил католикам танцевать танго, по страху смертного греха.
Из соображения понимания как бы фривольности.
Фривольности,
этого танца,
да.
Это он ламбады не видел.
Да.
Ну да.
Поэтому здесь, конечно, это очень хорошо проявляется. Франциск — это человек новой формации.
Но то... Извини, пожалуйста, если я еще правильно понимаю, здесь можно подметить такой момент, что то, что запрещено папой предшествующим, то через десятилетия, столетия далеко не всегда соблюдается современными папами, архиепископами, да, кардиналами.
Ну, фактически...
Это же попрание запрета.
Второй Ватикан, он вошел в противоречие. Допустим, Второй Ватикан меняет службу. Вот новое место, так называемое, это еще называют место Павла VI. Но 14 июля 1570 года римский папа Пий V, он святой в католической церкви, пишет энциклику «Quam primum», где основная последовательность литургии, то есть мессы, была догматизирована.
То есть она не может быть исправлена.
Она не может, то есть там могут быть изменяемые, то есть можно добавлять,
16
допустим. Допустим, вот, то, что называется литургия оглашенных, или западная традиция называется литургия слов, ее можно добавить, пожалуйста. Но то, что есть, сломать нельзя. Можно добавить, но как бы именно литургию слова, а не та часть, которая основная.
Как вот у нас литургия верных, да? Ее нельзя трогать.
Да. Угу. То есть, пожалуйста, можете дополнить на антифоны, дополнить какие-то псалмы, пожалуйста, но это не трогайте.
Угу. Так.
Дело в том, что ведь вообще 16 век, эпоха реформации, это же ведь и, так называемые, евхаристические споры. Вот, в частности, по этой причине появляется эта энциклика. Кроме того, ведь что еще, какое изменение происходит? Дело в том, что если Франциск принимает священство в 69-м году, то с точки зрения вот как раз такого традиционной части католического мира является более чем сомнительным действительность. Вот почему, допустим, вот такая часть католического мира, как садовакантисты, вообще не вступает в никакие вот отношения с официальным Ватиканом.
То есть те, о которых мы говорили в предыдущих передачах, скажем так, самые консервативно, в хорошем смысле, настроенные католики современные, которые считают, что садоваканта, то есть папский престол, он пуст, он не занят, так как те, кто сейчас на нем находится, они еретики, по большому счету.
Да. Дело в том, что они сходятся с того, что были такие радикальные изменения, которые сделали передачу священства невозможно.
Угу.
То есть, кто такой Франциск? Это просто Хорхе Бергольо.
Частное лицо.
Частное лицо, не более. И почему так? Дело в том, что одно из первых изменений, которое происходит именно в чинах, это изменение в чине епископской хиротомии. На протяжении веков была какая традиция? Когда епископ, совершающий службу, а по латинскому обряду три епископа совершают службу.
Угу.
Один является основным, и два, так сказать, консекратора, они соприсутствуют. И вот этот вот совершающий чин хиротонии, хиротонесси, епископ, накладывая руки, он дует на рукополагаемого.
Это как бы знак
и говорит ему,
Святого Духа, да?
И говорит ему, прими Духа Святого.
Угу.
А потом изменили эту форму. Она стала звучать по-другому. То есть сначала бы отцепи Спириту Санту, а теперь другое. Отцепи спиритум принципатум. Санктум, санктус – это понятно, святой, а принципатус – некий перствующий дух.
О,
а что за дух-то?
Что такое перствующий дух? Это уж не князь ли мира сего?
Вот,
прости, Господи. Это я немножко фантазирую, не хочу никого обидеть, но настолько вот эти изменения в современном католицизме, они какие-то мрачные, мягко говоря.
И по этой причине вот именно вот такая, так сказать, самая... в каком-то последовательном, можно показать, часть каточка мира, сказал, нет, извините, нам это не нужно, мы это не признаем.
Есть толкование, кто такой первенствующий дух?
Вот толкование именно такое существует.
Какое?
Потому что если это
вот
не дух, если дух не святой, значит он какой-то другой.
Нет, а официальной позиции или разъяснения никакого нету в связи с этим? Неизвестно тебе?
Нет, дело в том, что в принципе, вот, значит, официально, есть ряд богословов, это Герал де Лурье, есть... Рафаэль Трейтек, и Долан, но, понятно, что они же не представляют какую-то официальную версию, потому что ведь такой традиционный католический мир уже организационно не един, это отдельные общинки, поэтому они просто высказывают мнение, которое совпадает между собой, вот и все. Но еще другой момент, который тоже, мне кажется, надо осветить в данном контексте, это относительно распятия. Дело в том, что что себе представляет традиционный римский алтарь? Алтарь как пространство. В каком-то смысле он напоминает армянский, сирийский. Значением, может быть, того, что там нет алтарный завес.
Uh-huh.
То есть алтарь как пространство и алтарь как престол. Алтарь как пространство находится чуть выше средней части храма. Но престол находится еще выше. То есть когда священник входит на территорию алтаря, и все... клирики ходят в территорию алтаря, священник должен еще подняться по лестнице. Сам престол, он не квадратный, а он прямоугольный.
Uh-huh.
И получается, что во время службы четко по уставу все расписано. Когда священник поднимается, идет направо, налево, в центре, что должен делать диакон, субдиакон и все прислуживающие, четко описано. Епископская служба, там другой порядок. Но в любом случае, к тому моменту, когда начинает часть, которая называется оферториум, то есть приношение, дары приносятся на алтарь,
угу.
С этого момента священник четко стоит перед престолом прямо напротив распятия. четко. И никуда не уходит фактически. Ну, он уже перешел только вдоль престола. Но то он будет стоять. И это идет, в общем-то, до момента, когда он спускается, чтобы причастить мирян. И дело в том, что все возношения, которые делает священник во время римского канона, евхаристического канона, перед этим еще в офераторе, когда там призывает Святой Дух, Вене Сакрификатур.
Они все обращены к распятию.
Они обращены все к распятию.
То есть, соответственно, распятие направлено, вот тело Христа, изображенное на распятии, да, оно направлено лицом к
к лицом служащему,
да, и к народу.
И к народу, соответственно. Ну, то есть все стоят перед распятием. Перед распятием стоят. А когда произошли изменения, что произошло? Во-первых, алтари повернули в сторону народа, так сказать. То есть получилось как? Распятие исчезает с престола. Оно либо помещается на стене и оказывается за спиной священника, либо где-то наверху. И получается, когда идет вознесение даров, то непонятно куда. Вот то, куда-то вверх, куда-то воздух.
То есть ломка символики,
то
да?
То ли в сторону народа. Вот это сложно понять.
Потому... Ну, скорее, в сторону народа, учитывая такие либерально-демократические устремления современные.
Ну, скорее всего, да, потому что была очень радикально изменена такая концепция литургии на Западе. Вот если раньше говорили, что литургии служатся Богу за народ, то теперь стали говорить, что литургия служится за народ и для народа.
Угу. Ну, это тоже важный момент. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что сегодня вы в прямом эфире слушаете третью беседу на тему «Католическая церковь на рубеже веков. Традиционализм и модернизм». У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. У нас в гостях Максим Бучков. И вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-59-39. Максим, мы вот плавно переходим к деятельности Папы Франциска уже в 14-15 годах, да?
Да, но вот относительно распятия. Дело в том, что как раз вот в эти годы появляется эта тенденция. То есть, когда на престол стоит распятие, но получается так, что вот священник или епископ служит, престол, на котором распятие и народ. То есть получается, что распятие к священнику лицом, а оборотной стороной к народу. То есть вот что вот поставили, но что это такое тоже, возникает очень много вопросов.
Нет, ну, по крайней мере, мне понятно, о чем ты говоришь, и мне кажется, что это действительно такие вызывает некоторые сомнения в, не знаю, каноничности или правильности, даже с точки зрения католической традиционной церкви.
Если говорить о деятельности Франциска, то тоже вот, когда он начал свои определенные, то есть вот эту деятельность, стали говорить о сенсационности. Но никакой, мне кажется, сенсации нет. Что делает Франциск? Он переводит де-факто в де-юре. То есть то, что де-факто уже было при Иоанне Павле II, при Бенедикте, это уже, собственно, переводится де юре, получает официальный статус.
То есть он закрепляет юридически какие-то отступления, да, такие либеральные, которые имели место до того.
Допустим, децентрализация. Но реально ведь уже в начале 70-х годов епископы в католической церкви, они получали очень большую самостоятельность. Даже получали большую самостоятельность священники при епископе. То есть были случаи, когда вот священник что-то делает, а епископ ничего не может сделать.
Интересно.
Далее. Вот буквально вот в этом году, 15 августа этого года, принимается, ну, в принципе, это официальный документ, но это он оформлен как motu proprio, то есть мнение папы, личное мнение, не обязательно. Nitis Iudex Dominus Jesus. Смысл какой? Согласно моему документу, расширяется список оснований для признания брака недействительным. То есть, в принципе, вот такого понятия, как расторжение брака, в католической церкви никогда не было. Единственная возможность разойтись – это признать брак недействительным. Но раньше это предполагало очень сложную процедуру. Это признание мужа, признание жены, священника. Это фактически вот целое было исследование. Да?
Признание в чем? Как бы...
Что брак недействительный. Допустим, вот человек заставили. Да, не было свободы, значит, брак недействительный. А сейчас это было так упрощено, что это тип бракоразводного процесса в ЗАГСе. Да? И вот я не хочу, и все.
Зашел, вышел.
Да, это все очень, очень упростилось. Кроме того, его деятельность, конечно же, это еще канонизация 24 апреля 2014 года, канонизация Иоанна 23 и Иоанна Павла II. Ну, понятно, что если эти люди признаны святым, то как-то их критиковать неудобно, это безусловно. Значит, это канонизация и реформа. Хотя вот произошло тоже такое событие, не очень хорошее, буквально накануне. 27 апреля была канонизация, 25-го крест, который поставили в Бреше, это Северталия, в честь приезда Иоанна Павла II.
А это когда погиб мужчина, да?
Когда упал, погиб 20-летний мужчина.
Он упал, крест?
Крест на него упал. Ну, крест, он был, конечно, какой-то странный, он изгибался, и, может быть, просто по каким-то причинам что-то не выдержал, в конце концов.
Ветхий какой-то, да?
Ну, не то, что ветхий, там была какая-то очень такая странная форма у креста.
Но это в копилку к тем ударам молнии и землетрясению, которые мы перечислили, да, в начале передачи. Как бы такие знаки, по крайней мере, они могут восприниматься как таковые.
И, конечно же, дальнейшее развитие экуменизма. Это отношение с патриархом Варфоломеем, это обращение...
К Константинопольским.
Да, это обращение к американским протестантам. Пожалуйста, вот он уже сейчас находится в Америке. И, ну... как бы сказать,
Прямо сейчас находится в Америке?
Да. Но учитывая, конечно, разницу во времени, то есть мы можем сказать, что вчера он сказал. Он вчера фактически заявил о том, что Иисус Христос или Иеговы, Аллах, ну, это вот обозначение, ну, почти одного и то же, так можно протолковать его слова.
Понятно.
А, причем ведь он обращается к американским протестантам вообще. Не очень, может быть, скажем так, учитывая их огромную разницу, которая существует между ними. Вот тут, может быть, яркий пример является обращение к группе Кеннета Клоупида. Но это вообще, ведь даже можно еще христианином его назвать, вот этого пастыря. Ну, и другой есть интересный эпизод. 25 августа 2014 года он обратился к вальденцам.
Это тех самым, которые в средние века папы рьяно гнали. Ну, а теперь по новой традиции перед всеми извиняться, да?
Он заявил о духовной близости между католической церковью и церковью вальденцев.
Я, честно говоря, не очень сведущ в вероучении вальденцев, но, насколько я понимаю, там, мягко говоря, несколько такие вольные представления о вере христианской.
И, в общем-то, ведь его деятельность, она очень далека. С одной стороны, такого аристократизма Бенедикта XVI и это экстравагантностью Иоанна Павла II. Он в каком-то смысле очень спокоен, его деятельность спокоен. Но дело в том, что вот в этом году, 13 марта, в интервью мексиканскому телекомпании «Телевиза» он заявил следующее. «У меня такое чувство, что мой понтификат будет коротким. 4 или 5 лет, 2 или 3. Господь меня возвел на короткий срок, такое у меня чувство». Вот интересная вещь, конечно. Это не заявление об уходе, нет. И это не заявление о том, что я уйду, нет. Но, безусловно, как бы ни была его деятельность, он все равно знает то, что мы не знаем мы. Да? Он на этом основании может делать некие выводы, которые не можем делать свои. Потому что, в принципе, вот при всех вот этих деятельностях, вот мне представляет, что вот как человек, он неплохой. Вот как человек. Он действительно очень такой спокойный, но у него такое представление.
Мы столько раз сейчас сказали «он», употребляем местоимение, мы говорим о папе римском Франциске современном. Да.
Естественно, что вот эта вот деятельность и Франциска, но более того, те кардинальные изменения, которые произошли во второй половине 20 века в католической церкви, они ведь, в общем-то, в России, может быть, и не было особенно видно, но для многих представителей вот, католического мира это стало духовной катастрофой.
То есть вот эти эсхатологические ожидания, да, о которых мы в анонсе сегодняшней передачи говорили, вот интересно о них поговорить. Как традиционные католики восприняли все эти изменения 20 века, начало 21-го, вот, при Бенедикте XVI, при Франциске, все эти удары молниями и так далее?
Ну, дело в том, что, в принципе, те существующие вот, и признанные явления, вот, события, документы, они, в общем-то, официальным Ватиканом никогда не отрицались. Просто тут речь идет о том, говорить об этом или не говорить. Плюс еще возникает разная интерпретация одного и того же. Дело в том, что вот если обратиться к такому старому календарю, старому обряду, то вот известно, что первое...
Католическому старому
да,
обряду.
Да, естественно, да.
А, кстати, извини, пожалуйста, есть какой-то лингвистический аналог на каком-то из западных языков вот этому словосочетанию, которое нам больше знакомо в русском языке, то есть старый обряд? Там как говорят...
Но сейчас говорят, что это традиционное месса. Mm. В официальном, вот крышка церкви называется экстраординарное месса. Но обычно называют римский обряд. Это более правильно, потому что в конце концов есть амбразианский обряд, это архиепископско-миланское, это мезарабский обряд, это архиепископство-толецкое. Они все латиноязычные. То есть более правильно, конечно, будет ордо романус, римский обряд. Дело в том, что в римском обряде, так можно сказать, 1 ноября – День всех святых. Но это день, когда вспоминается страшный суд. Но воскресенье 1 ноября – это всегда было воскресенье Христа Царя. А 2 ноября – это упоминовение усопших. То есть вот в эти дни... В общем-то, да, вот такая концентрация ожиданий. Потому что так или иначе все это посвящено либо вот именно всеобщему, так сказать, концу мира, да, либо концу мира вот индивидуальному. И все это приходится на начало ноября, а в конце ноября, начале декабря, начнется рождественский пост, который имеет весь смысл. Это ожидание Рождества и ожидание второго пришествия. И поэтому ведь книга Иоанна Богослова на Западе, она никогда, там не стоял вопрос об авторстве. Если, допустим, на Востоке такое было, на Западе такого не было. И поэтому апокалипсис, он входил как раз и входит, если мы говорим о старом обряде римском, именно читают во время утренней службы.
Ты имеешь в виду богословскую мысль или такие вот даже светские учеты никогда не ставили под сомнение? Наверное же какие-нибудь там...
Нет, на Западе именно церковные дети никогда не ставили. Если, собственно, говорить об таких апокалиптических ожиданиях, безусловно, что в современном Ватикане, наоборот, ощущение такое более радостное, что, наоборот, прогресс, все хорошо, мы идем к счастью. Но, с другой стороны, безусловно, уже, понятно, и раньше, эпохи средневековой мысли западной, и нового времени, 19 века, такого рода настроения, они существовали. 19 сентября 1846 года, согласно католическому преданию, в местечке Ля-Салет, это департамент Изер, провинция Рон-Альп, это Франция, Божья Мать является детем. И она, в частности, говорит о следующем. Рим потеряет веру и станет престолом Антихриста.
Ну, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Добрый вечер,
да, здравствуйте.
Георгий. Хотелось бы уточнить структуру отношений между Банком Ватикана и Международным банком, которая изменилась несколько лет назад. Насколько сегодня прежние, хотелось бы вот...
Банк Ватикана и Международный банк.
Дело в том, что я просто вот этим аспектом не занимаюсь. Поэтому я не могу сказать. Мне вот аспект, может быть, такой больше, что ли, культурологический, нежели экономический.
Я тоже, честно говоря, не сведущ, так что прошу прощения. Видимо, не сможем ответить на ваш вопрос. Ну, пожалуйста, продолжи, Максим.
Так вот. Вот как раз вот это Ля-Салетское явление, оно ведь признано официально. И дело в том, что никто не отменял как бы признание этого. Другое дело, что в официальном вот именно, Ватикане говорят просто, да, что велась Божья Мать и сказала, что надо каяться в грехах. Ну, кто будет против, да? А вот в вот этой части она, ну,
опускается.
Да? Рим потеряет веру, станет престолом Антихриста. Есть другой момент. Тоже элемент предания. В 1884 году римский папа Лев XIII видит видение что, ну, в принципе, я уже говорил на передаче, что замок, который окружают демоны, и один самый страшный из них, обращаясь к нему, говорит, что вот через 100 лет она будет моей.
Через 100 лет?
Имеется в виду церковь.
В конце церковь. 20 века.
В принципе, вот это вот видение Льва XIII, оно ведь признает в целом, в частности, вот в энцикликах Иоанна Павла II есть такое упоминание. Вот, мол, имейте в виду.
Ну, сам факт, опять-таки.
Сам факт, он признается. И, кстати, именно после вот этого видения им вносится следующее правило. После, так сказать, тихой мест, то есть писхора, надо читать малый экзорцизм. Это специальная молитва, которую читают коленопреклоненно после службы. Обращение к Божьей Матери, и сейчас там идет обращение к Архангелу Михаилу. Другой момент. Дело в том, что таким, конечно, самым известным явлением является 1917 год, явление Фатимское явление в Португалии. Хотя, конечно, безусловно, оно стало...
Которое, если я не ошибаюсь, и в православной среде зачастую воспринимается как, ну, скажем так, аутентичное, да? Я, по крайней мере, читал об этом.
Дело в том, что...
Что это не просто там католики себе надумали, а что это действительно Божья Матерь явилась западному миру или всему миру, но на территории Запада, Португалии, вот с этими эскатологическими словами, о которых сейчас пойдет речь, да?
Так вот, дело в том, что вот, конечно же, это фатимское явление, оно бросало разными родами такими сенсациями или желсенсами, всякими интерпретациями. Но обычно исходит еще, что первое, так сказать, тайна, это было видение ада и призвание к покаянию людей. Согласно опять этому преданию, но официально оно признано в Западной Церкви. Сейчас идет война, а это как раз годы Первой мировой войны. Но если люди не покаются, то начнется еще более страшная война. Второе, так сказать, вторая тайна. Если до 1643 года Россия не будет официально посвящена Божьей Матери...
Какого года?
До 1943 года.
1943.
То она распространит свои заблуждения по всему миру. Обычно толкует это как распространение коммунизма. А вот третья тайна оказалась самой сложной в этом плане. Потому что ведь, когда стали говорить по Иоанне Павле II, уже там, так сказать, ближе к второму плану понтификата, говорили о чем, что вот Божья Матерь сказала, что вот будет, значит, покушение на римского папу. А не является это слишком мелочью, вот просто мелкой вещью?
По сравнению с предыдущими.
И есть, просто есть другой вариант, вот, вот проблема толкования возникает. Вот это видение, что вот идет, значит, римский папа, идут, значит, клирики, их убивают из ружья, а римского папа убивают стрелой. Но стрела имеет символическое
символ
значение.
Символ дьявольских козней.
Да, в частности, ересь тоже. Стрела – это символ ересь. Поэтому, допустим, в традиционной части католического мира это именно считает, что третья тайна была во Втором Ватиканском соборе. И того, что произошло уже после
него. Что это фигура умолчания, да, вот эта третья тайна.
Другой момент. Тоже... Текст, который является часто объект неких спекуляций, это пророчество римских пап епископа Малахия Армского.
Это 11 век, да?
Это, да, 11 век. Дело в том, что Арма – это первая епископия на территории Ирландии.
Угу.
Основатель Армского кафедры епископской является Патрик.
Дело в том, что... Ну, тот самый праздник Святого Патрика, который ирландцы отмечают как свой национальный праздник.
Да, да? Да, вот тот самый.
Все в зеленом.
Да.
Даже речку в зеленый цвет красит.
Хотя, на самом деле, конечно, вот эти парад Святого Патрика, они никакого отношения к Патрику
это
не имеют.
Это уже модернизация такая.
Ну, это уже совершенно светское мероприятие. Это там
ну, хорошо,
все это сводит просто к пиву, вот и все. Так вот, дело в том, что Малахий, он описывает, дает девизы, точнее, всем римским папам, от своего времени до последнего.
А здесь нет ли какой-то аналогии вот со знаменитым в Апокалипсисе обращением к семи церквам? Потому что там же ведь как раз Сардийская, Филадельфийская, Ладикийская церкви, их название... Ну, церквей было гораздо больше, чем семь, да? Но их название, они с греческого переводятся очень говорящим образом. Там народоправческая, богатая и так далее. То есть есть какая-то аналогия в этом пророчестве Малахии, мне кажется?
Но дело в том, что там не даются ни имена, там даются вот некие символы, девизы. Дело в том, что сама вот этот документ был опубликован впервые в 1593 году. Кстати, это дало потом в веке 20-м говорить, что это подделка. Но хорошо, допустим, это подделка 16 века, допустим. Что же тогда получается? Ну, допустим, Иоанн 23-й, пастор эт аута, пастух и моряк. А дело в том, что до того, как стать папой римским, он был патриархом Венеции. А Венеция – это морской город. Или, допустим, другой момент. Так. Это «De Laboris Solis», это об Иоанне Павле II. Есть две интерпретации. Дело в том, что есть интерпретация официально, что «De Laboris Solis» – от работы солнца переводится. Но есть интерпретация официально. Он как солнце вот ездил по миру везде. Есть интерпретация противников его, что папство не действует, а работает солнце правды. Христос, он собирает людей. Есть такая интерпретация. Последний просто пример. «De meditate lune» – это Иоанн Павел I. От середины луны. Он правил где-то 33 дня, месяц, верно скажем.
Ну, такие говорящие девизы, действительно.
Поэтому, если даже это какая-нибудь фальшивка 16 века, ну, тогда эти люди были гениальными, так получается.
Я хочу, Максим, еще раз напомнить радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-59-39. Мы сегодня говорим о современном состоянии католической церкви. У нас гость в студии Максим Бычков, кандидат исторических наук. А Петрус Романус?
Вот что касается вот Франциска, то по логике вещей Петрус Романус – это он.
Почему?
Но тут есть...
Это как раз Малахия вот ввел
да, вот если термин, исходить из Малахии, то Петрус Романус – это как раз он и есть. Но тут, конечно, интересный момент. Дело в том, что Петрус Романус больше напоминает имя, нежели девиз, в общем. Хотя, с другой стороны, ведь, допустим, тот же сам Буэнос-Айрес был создан Петро. Я не помню сейчас фамилию, но Петро звали, основатель Буэнос-Айреса.
Ну, Петрус Романус – это что такое? Это римский Петр, как бы, да?
Петр Римлянин. Это по-разному можно привести, как два существенных.
Почему это соотносится с текущим вот папой?
Вот есть просто вот в рамках именно такой католической экклезиологии идет логика следующая. Церковь живет жизнью Христа, а папство – жизнью апостола Петра.
Ну, как основатель, да?
Да. Но дело в том, что ведь Петр отрекся, да? Была же такая история.
Ну да, потом
и показалось. Отсюда вот именно из этой идеи шла мысль, что, может быть, папство тоже так сделает.
Угу.
Кроме того, ведь...
отрекся от Христа.
Да,
Христа. В смысле, что отречется церковь католическая от Христа?
Нет, нет, папство.
А, папство.
Да.
Угу.
Но даже, опять-то, тут есть как бы то ли папство, то ли представитель папства. То есть папство остается, да, но оно не работает, не действует. Вот так это понимается. Так вот, дело в том, что почему, собственно, Петрус Романус, как можно еще это понимать? Если есть Христос, есть Антихрист, да, есть апостол Петр, есть некий антипетр. Вот, может быть, как раз вот такая вот...
Это вообще традиционное мышление,
экуменическая
да.
деятельность, может быть, это как раз вот так надо понимать. Он вроде обращается и православным, и разным протестантам. И он участвует, сказать, пожалуйста, с каким-то праздником в синагоге. И к мусульманам.
Ну, экуменизм, да, это
он, о чем он, говорили. Он как бы собирает очень осторожно, без всякого напора, без эксцентрики. Он собирает, то есть получается некий такой антиапостол. Дело в том, что в рамках очень такой долгой истории развития христологической мысли на Западе, конечно же, тут возникали очень многие вопросы, в частности, как понимать удерживающего. Вот удерживающие вот эту традицию понимали римское государство. Ну, какое? По-разному это может быть. Римское государство, возможно, оно сохраняется, есть такая логика, но оно сохраняется в преемственной империи. Ну, для Запада это будет что? Австрийская империя.
Угу. Священная Римская империя, германская нация.
А потом уже как правоприемник примется Австрийская империя. Но есть другой вариант этой интерпретации. Римское царство сохраняется в Риме.
Как в вечном городе, да?
Да. И получается, возникает такая идея, что когда Пипин Короткий дарит римскому папе вот эту территорию, которую получил название патримонии своего Петра, и римский папа получает светскую власть над Римом, то он как бы вот запечатывает Рим. Он не дает ему вот, сказать, опять стать языческим. Возникает такая идея. В целом стало стали в рамках вот эсхатологии тут некоторые моменты, которые рассматриваются как предпосылки конца света. Первое – пропасть Евангелия по всему миру, уничтожение Римской империи, апостасия и изгнание папства. В частности, 19-й...
Изгнание из Рима.
Из Рима. Угу. Что вот неким образом папство из Рима будет изгнано. Кстати, дело в том, что ведь когда объединялся Италия, вот эпоха Ресурджерменте, это середина второй половины 19 века, в то время, это при папе Пии IX, очень серьезно рассматривался вопрос о возможности переноса папской кафедры из Италии в Испанию.
А зачем?
А потому что силы, которые объединяли Италию, они были антицерковно настроены, мягко говоря. И получается, что вот эта идея, она стала в конце 19 века действительно, и не вспомнили, что папство будет изгнано. Но, может быть, надо говорить о том, что папство было как-то по-другому изгнано. Если мы просто находим противоречие, да, между тем, что запрещали предыдущие папы, разрешают эти. И в рамках вот этой мысли, какая идея дальше развивается? Если Рим перестает быть католическим, там, где находится римский папа, он становится Вавилоном.
Новым Вавилоном?
Новым Вавилоном,
который,
да.
Который, собственно, в книге Апокалипсис
и
написан.
И другой вопрос, который стоит как раз представители вот именно вот это с логической, эсхатологической мысли западной. Рим, который становится Вавилоном, будет разрушен. Вот есть такое мнение.
Чисто физически.
Физически, да. Что вот в 19 веке были такие уже работы, говорили о том, что Рим будет разрушен еще до того, как наступит конец света.
Интересно. Конечно, вот то, что ты говоришь, очень много навевает параллелей из области православного мироощущения. У нас сейчас и времени недостаточно, и тема не та, но я, по крайней мере, вот короткой строкой упомяну о том, что, конечно, логика-то параллельно как развивалась, да? У нас представление о Втором и Третьем Риме, и поэтому удерживающий это православный самодержавный государь, да? А там, что преемственность от Рима идет через Священную Римскую империю германской нации на Западе, да? Или... Это речь идет о Риме, как вот именно в Ватиканском таком государстве, да? То есть вот это параллельное развитие у нас и на Западе, оно, в принципе, такое достаточно совпадает во многом в представлениях, теоретически совпадает, но, естественно, совершенно по-разному географической такой сакральной географии, да, все это привязывается. Интересно, конечно, очень интересно. И вот то, что ты сказал по поводу Нового Вавилона, ведь есть разные представления, как я знаю, и в западной мысли, и в мысли православной по поводу того, где территориально будет Новый Вавилон, то есть где будет царство Антихриста и престол Антихриста, да. Есть представление о том, что ты сказал, вот, что это в вечном городе в Риме, да. Есть представление о том, что это где-то в Месопотамии, то есть действительно недалеко от Вавилона и от Ирака, или даже там на самом деле. И это нас обращает к современным тенденциям военным, геополитическим, которые происходят, вот, боевые действия на территории Ирака, Сирии, ИГИЛ, вот эти вот все дела, да. И есть еще и так для смирения русского православного народа, и об этом говорили люди, как, скажем так, как миряне, так и духовенство, так и даже канонизированные священнослужители, что если православный русский мир в достаточной степени не соблюдет свою традицию, то вполне возможно, что где-то между Москвой и Петербургом родится Антихрист, и столица будет здесь, на территории бывшей Российской империи. Очень разные вот эти эсхатологические ожидания, но действительно их интересно сравнивать с тем, что на Западе, у традиционных католиков. А нетрадиционных католиков, модернистов вообще как-то интересует то, что происходит вот с эсхатологической точки зрения? Или там все белое, пушистое, там своим шаманами?
Нет, в целом, конечно же, там присутствует эсхатология как элемент, но она просто убрана довольно далеко. И в целом вот, представление более такое очень позитивное, что нет, все будет очень хорошо, все будет замечательно.
А ну ведь это такой хилиазм, или если не хилиазм, то такие вот розовые христианства, выражаясь языком Константина Леонтьева, они ведь противоречат христианству. То есть нам говорится о том, что будет гонение на христиан, что будет царство Антихриста, будет конец света и так далее. И как вот это уживается в сознании католиков-модернистов, такие белые пушистые розовые ожидания о будущем уживаются с традиционной картиной мира? Или это все в ту же копилку пошло, куда и женское священство, содомия и так далее, что раньше неправильно понимали, теперь мы более правильно понимаем, да, в этом духе?
Ну, это пошло именно в сторону, что вообще надо отметить, что ведь, скажем так, католическая церковь, она, скажем так, имела место искушения социальности. Угу. То есть все было перенаправлено в социальную сторону. И получается, что вот эти элементы, связанные с духовной стороной, пожалуйста, вот фактически на Западе монашества уже нет. Потому что когда монахи вытанцовывают в плясках, ну, что это
сейчас
монахи?
Сейчас в современном Западе.
В современном, да. Когда, допустим, там итальянская монашка участвует в передаче «Voce d'Italia», там поет, угу. Это тоже плохой, конечно, так, это не монашество. Но в целом все ведь просто перешло на социальную сферу, это сейчас является более интересным. И это больше, может быть, и приводит к тому, что кризис и призваний на Западе, и кризис вообще церковный.
Угу. Ну, это я вот, радиослушатели знают о том, что стараюсь быть непредвзятым по отношению к любой вере, по отношению к любой нации. И, конечно, никакого абсолютно злорадства не испытываю по поводу того, что сейчас слышим, о чем мы говорим, то есть по поводу вот этого падения современного католического мира. По мне так это печально, потому что то, что происходит на Западе, безусловно, католицизм всегда был, ну, если не таким, скажем, ограждающим традиционно консервативно настроенным по отношению к традиционным ценностям, каким-то мерилам ценностей, да? И это мерило, оно сейчас разбивается вдребезги. У нас есть телефонный звонок, давай послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, а я вот слышала даже по радио, что Антихрист должен быть в Иерусалиме, так, там же, где Христос. Разве это не так?
Благодарю вас. Но ведь все, когда речь идет об эсхатологии, об апокалиптике и вообще о пророчествах, да, о будущем, мы ведь только таинственно, как через приоткрытую завесу, можем представлять, что будет, а что не будет. Да? И ведь есть даже многовариантность будущего. То есть что-то может быть, а что-то не быть, в зависимости от того, как поведут себя христиане и нехристиане. Поэтому есть разные толкования по поводу Вавилона, Иерусалима, Рима. То есть то, что вы слышали, это одна из версий, вот насколько я понимаю. Или, Максим, ты как-то по-другому
можешь. А потом само понятие престола Антихриста можно по-разному понимать. То есть, условно говоря, Антихрист с большой буквы, да, или маленькой буквы, да. Столица или просто одно как бы из мест нахождения, да. Сам тот человек или человек, делающий его дела. То есть тут разные интерпретации. Но понятно, что для Запада, когда вот Рим понимается как духовный центр, безусловно, не очень важно, что будет происходить там где-то, за пределами Европы. А вот важно, что будет происходить там.
Ну, это понятно.
Там принимаются решения. Оттуда, сказать, люди хотят услышать вот, очень важные вещи. А если этого не происходит, значит, возникают собственные представления, что что-то не то.
Ну и вот еще интересный момент, то, что мы говорили, ведь сопоставляется допотопный мир с миром апокалиптическим, и как вот Христос называется новым Адамом, там, и многие другие такие сопоставления, да, а ведь точно так же Антихрист называется новым Нимродом, новым Каином, да, и вот эти вот параллели, они, конечно, и для православия, и для западного христианства характерны и очень действительно интересны. Но, к сожалению, подходит к концу наша передача. Я еще раз приглашаю всех радиослушателей в Московский храм Покрова в Ясенево в это воскресенье, 27 сентября, 18:00. Мы будем говорить на тему близкую сегодняшней, на тему антитроицы апокалипсиса. А я благодарю нашего гостя, кандидата исторических наук Максима Алексеевича Бычкова. Мы говорили о состоянии современной католической церкви. Максим, надеюсь, что увидимся в этой студии не последний раз. Огромная благодарность. К сожалению, нас не порадовали звонками радиослушатели, но я думаю, что это от того, что было так интересно, что не хотелось перебивать. Спасибо.
Пожалуйста.
У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.